Глава 14. Рудники горы Александра. В 1814 году сэр Родерик Мерчисон, ныне президент Королевского географического общества в Лондоне, изучив очертания горной цепи, тянущейся с севера на юг вдоль южного побережья Австралии, пришел к выводу, что существует сходство между нею и Уральским горным хребтом. Поскольку Уральский хребет золотоносен, то геолог предположил, что драгоценный металл может встречаться и в австралийских горах. Он не ошибся. Действительно, 2 года спустя Мерчисону были присланы из Нового Южного Уэльса образчики золотой руды. И геолог уговорил многих корнуэльских рудокопов отправиться в золотоносные районы Новой Голландии. Фрэнсис Люттон нашел в Южной Австралии первые золотые самородки. Форб и Смит открыли первые золотые россыпи. Лишь только разнесся слух об этих открытиях, как в Южную Австралию со всех частей света устремились золотоискатели, англичане, американцы, итальянцы, французы, немцы, китайцы. Однако лишь 3 апреля 1851 года Харгревс открыл чрезвычайно богатые залежи руды и предложил губернатору колонии Сидней Фицрою за незначительную сумму в 500 фунтов стерлингов указать их месторождение. Предложение его не было принято, но слух об открытии Харгревса быстро распространился, и золотоискатели наводнили Соммерхилл и Ленниспонд. Таким образом возник город Офир, который благодаря соседству с богатыми приисками быстро вырос и стал значительным центром. До тех пор никто не интересовался провинцией Виктория, а между тем именно ей суждено было превзойти по богатству своих залежей все другие провинции. Несколько месяцев спустя, в августе 1851 года, в провинции Виктория были найдены первые самородки, и вскоре в ее 4 округах — Балларат, Овенс, Бендиго и горы Александра — возникли обширные прииски. Все 4 округа были очень богаты рудой, но на реке Овенс обильные подпочвенные воды затрудняли добычу золота. В Балларате расчеты предпринимателей часто не оправдывались из-за разбросанности залежей золота. В Бендиго разработкам препятствовала каменистая почва, и только на горе Александра все условия благоприятствовали добыче золота, и оно, расцениваясь по 1441 франку за фунт, продавалось прибыльнее, чем где-либо на всем земном шаре. Именно сюда, к месту, где так часто рушились целые состояния и гибло такое множество надежд, привела 37-я параллель кучку людей, искавших капитана Гранта. Весь день 31 декабря путешественники ехали по чрезвычайно неровной дороге, измучившей и лошадей, и быков. Наконец, под вечер, они увидели округлые вершины горы Александра. Лагерь разбили в узком ущелье этой невысокой горной цепи и, стреножив животных, пустили их пастись между глыбами кварца. Но это еще не был район золотых приисков. Лишь на следующий день, в первый день 1865 года, тяжелые колеса фургона заскрипели по дорогам этого золотоносного края. Жак Паганель и его спутники были в восхищении, что увидели эту знаменитую гору, носившую на местном наречии название Джебур. Сюда, к этой горе, стекались орды авантюристов, воров, честных людей, те, кто вешает, и те, кого вешают. При первых же слухах о великом открытии в золотом 1851 году жители, скваттеры, моряки, покинули города, пастбища, корабли. Золотая горячка приняла форму эпидемии, стала такой же заразной, как чума. И сколько людей погибло от нее тогда, когда уже считали, что держат счастье в руках? Шли толки, что расточительная природа посеяла в Австралии на 25 градусах широты многие миллионы. Настал день жатвы, и жнецы собрались, чтобы снять урожай. Ремесло диггера, землекопа, преобладало над всеми другими, и если многие из пришельцев гибли, не выдерживая тяжелых трудов, то были такие, которые обогащались при первом же ударе заступа. О неудачниках молчали, о счастливцах гремела молва, разносившаяся потом по всем пяти частям света. Вскоре потоки авантюристов разных сословий наводнили берега Австралии. Только за последние 4 месяца 1852 года в Мельбурн приехали 54 тысячи эмигрантов. Целая армия, но армия без вождя, недисциплинированная, армия, еще не одержавшая победы, одним словом, 50 тысяч мародеров самого отталкивающего пошиба. В первые годы этого безумного опьянения повсюду царил неописуемый беспорядок, однако англичане с присущей им настойчивостью стали хозяевами положения. Туземная полиция и жандармерия перестали защищать интересы грабителей и стали на сторону людей честных. Произошел переворот, и Гленарвану не пришлось быть свидетелем сцен насилия 1852 года. С тех пор протекло 13 лет, и эксплуатация золотых россыпей стала производиться согласно строгой системе. Местами рудники были исчерпаны до дна, золотые россыпи начали истощаться, да и как могли не истощиться эти богатства природы, поскольку лишь с 1852 по 1858 год золотоискатели добыли из глубин викторианских рудников золото более чем на 63 миллиона фунтов стерлингов. Приток эмигрантов в связи с сокращением добычи золота значительно уменьшился, они бросились в еще неизведанные места, и открытые вскоре золотые поля в Отаго, Мальборо и Новой Зеландии наводнились тысячами двуногих муравьев.